Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте. Мы продолжаем нашу серию программ «Все так», где автором является Наталья Ивановна Басовская. Здравствуйте, Наталья
Ивановна.
Добрый
вечер.
И сегодня мы будем говорить о Екатерине Медичи, мы будем говорить об этой литературной черной королеве, потому что, конечно, мы знаем ее в основном по произведениям Александра Дюма «Королева Марго» или, скажем, что мне ближе, «Проспера Мериме», «Хроника времен Карла IX». Но сначала я хотел бы задать вам вопрос и разыгрывать 9 экземпляров книг Нелли Гульчук «Терновый венец Екатерины Медичи», «Москва Терра», издательство 2008 год. Вопрос очень простой. Каково происхождение фамилии Медичи? От какой, из какой страны, я понимаю, происхождение слова? На что указывало происхождение фамилии Медичи? Если вы знаете, на что указывало происхождение фамилии Медичи, то пришлите на СМС 9704545, это московский номер СМСа, 9704545. Какая профессия может быть там указана. Не забывайте подписываться, и 9 первых победителей выиграют книгу «Терновый венец Екатерины Медичи». А что про нее делать передачу, Наталья Ивановна Басовская? Наши слушатели про Медичи, наверное, про Екатерину уж точно знают все. Отравительница, погубительница, мать трех королей.
Это действительно всеобщее знание, тем более, что один из самых талантливых романистов, известных нам, Александр Дюма, вылепил ее образ так, что поспорить с ним довольно трудно. Но надо сказать, что в исторической науке споры о Екатерине Медичи шли, идут и, видимо, будут идти. И у нее есть и обвинители такие традиционные, в глазах которых она отравительница, черная королева в двойном смысле слова. Она первой стала носить траур черного цвета. До этого во Франции средневековый траур был белого цвета. Она сменила, если скажем, эту моду. Довольно грустный штрих, потому что у нее, ее жизнь действительно сложилась трагически. Всю жизнь были поводы для траура с достаточно молодых лет. Но есть и черная другая сторона. Черная душа, черные деяния, которые ей твердо приписаны, большинство из них не доказаны. Те конкретные отравления, которые приписывают, отравление старшего брата мужа Екатерины, принца Генриха, подал ему стакан с отравленной водой, видимо, итальянец.
Мы уже в середину зашли, да, давайте мы...
Приписывают отравление Жанны д'Альбре, но это ничего не доказано. Но есть вещи совершенно доказанные, и главное среди них, конечно, Варфоломеевская ночь, вокруг которой тоже спорят. А кто же ее оправдывает и почему, на каком основании? Вот даже в названии новейшей книги «Терновый венец». Жизнь огромная, страдательная. Она настолько страдала много, начиная с самого своего детства, о котором мы сейчас заговорим, что невольно у души с нравственным каким-то началом рождается и сочувствие к ней. И на знаменитых невидимых весах истории твердо положить гики или на одну чашу, или на другую довольно трудно.
Ну,
давайте рассмотрим.
Давайте разберемся.
Мы, как всегда, начинаем с очень важного и универсального момента рождения и родителей. Итак, она родилась в 1519 году, умерла в 1589, 70 лет. Для той эпохи достаточно долгая жизнь, долгая и наполненная поразительными, многочисленными событиями, чувствами и страстями. С ее рождения ее прозвали сразу младенца ужасным прозванием «Дитя смерти». Это уже очень о многом говорит. Она родилась под каким-то мрачным, темным, страшным, зловещим знаком. Почему дитя смерти? Да потому что отец умер то ли через 2 недели, то ли через несколько месяцев, как-то по-разному разные авторы пишут после ее рождения, а мать на 6-й день. То есть она не видела своих родителей. Она
мать умерла родами.
Не знала. Да, мать на 6-й день после того, как девочку родила, юная, 19-летняя ее мать умерла. Кто они? Это очень важно для всей ее дальнейшей судьбы.
Да, надо сказать, что все время почему-то говорят купеческий род, купчиха. Так ее и звали, когда она приехала во Францию.
Купчиха.
Купчиха.
Особенно любила это делать юная-юная 15-летняя Мария Стюарт, жившая тогда при французском дворе, шотландская. шотландская королева и жена французского дофина. Очень любила шепнуть ей вслед купчиха. А с годами, когда Екатерина Медичи изменилась внешне существенно, толстая банкирша, то есть на дурные... Это к отравительнице, да. Все вместе.
Да, да, да.
На дурные эти метки судьба была к ней очень щедра.
Но не купчиха неправильно, и даже банкирша уже не, в то время неправильно, родители.
Немножко правильно.
Ну, немножко неправильно.
Но у нас с вами нет антагонистических противоречий. Это просто процесс обсуждения.
Да.
Давайте посмотрим. Отец Лоренцо II Медичи. Ну, сразу скажем, не великолепный. Первый великолепный — это был Лоренцо I, покровитель искусств, великий меценат. Этот больше всего воин. И больше всего он прославился как, ну, рыцарь в угасающих лучах рыцарской эпохи. А Лоренцо Великолепный был ее прадедом. А этот сын ничтожного сына Лоренцо Великолепного, Пьеро Медичи, изгнанного из Флоренции гражданами в 1494 году под руководством Савонаролы. Лоренцо II это возвращенные Медичи.
Давайте вспомним, что он уже получил герцогский титул.
Герцог Урбино.
Это по поводу банкиров,
да.
И купцов.
Но это приобретённое.
Он воин, но он воин. Он уже не занимался торговлей. Отец уже не занимался торговлей.
Это все приобретенное. А наша бедная Екатерина Медичи оказалась при французском дворе и 10 лет была французской королевой, а потом матерью трех правящих королей. При французском дворе, где... Проблема происхождения была важнейшей, острейшей. Это уходящее средневековье, оно не могло уйти мгновенно, хлопнув дверью. И вопрос крови, аристократической крови, корней, где первые предки, был чрезвычайно важен.
Но тогда мама.
Екатерина это понимала.
Но мама
чуть-чуть
была...
закончим с папой.
А, с папой давай.
И сейчас же к маме. А. Медичи, он не ростовщик, он не меняла. Но их первоначальный капитал, скажем так, в категориях почти марксистских, имел истоком торговлю. Сколько бы ни искали они себе знатных предков, аристократичных, Медичи, найти бы не смогли. Хотя, конечно, это потрясающий правящий дом в Флоренции. Систематически их изгоняли, потом возвращали, снова изгоняли, снова возвращали. И в целом их правление с перерывами во Флоренции длилось до 30-х годов 18 века. То есть это, конечно, фамилия, династия в европейской истории – очень заметная, и род очень заметный. Но не прощала аристократия. Ведь, в общем-то, где-то на горизонте, в XVI веке, о котором у нас идет речь, уже просвечивало изменение ее роли, пошатнулось ее абсолютной аристократии, элитарное положение в обществе, ее абсолютный авторитет. А когда намечается кризис в каком-то таком вопросе авторитета, тем ожесточеннее этот слой общества, эта элита сопротивляется.
Но я все равно к маме.
Мама.
А мама королевского французского рода.
Не совсем королевского, герцогского.
Ну, все равно эти герцоги, которые...
Герцоги – это ближайшие родственники королей. И все-таки герцогского. Но для Екатерины это было чрезвычайно важно. Мадлен де ла Тур, герцогиня Бульонская. У нас с вами была передача о герцоге Бульонском, Готфриде Бульонском. Мы говорили, что это один из знатнейших родов Западной Европы, но все-таки королями они не стали. Они были вот очень близко к королевской короне, но королями они не стали. И графиня Авернская. То есть знатность происхождения матери бесспорно. Но в глазах вот этих пуристов, поздних аристократов, этого недостаточно. Ведь есть еще и отец. 19-летняя Мадлен, юная, родила злосчастную Екатерину Медичи. А в то время, когда ее муж, этот Лоренцо II, был уже человеком глубоко больным, полученные раны в тех самых сражениях в Италии за Урбино, какие-то голоса более, так сказать, начиная с 19 века, намекают, что болен был еще и какой-то не очень привлекательной болезнью, то есть полуразрушенный организм, и последние свои годы он провел, в общем, как больной с постельным режимом. Тем не менее, состоялось вот это зачатие, и родилась Екатерина Медичи, повторяю, под какими-то мрачными знаками, очень больной. больной отец, юная, безвременно ушедшая мать, и это страшное прозвание. Ведь вот вечно народ, про который обожаемый мной Стругацкий сказали, народ сер, но мудр. Вот он как скажет, так скажет. Дитя смерти. И это прозвание шлейфом своим как будто бы сопровождает дальнейшие события ее жизни, где смерть – постоянная спутница Екатерины. Сирота. Абсолютная сирота.
У бабушки, полное, у бабушки воспитана.
Полное имя Екатерина Мария в честь Богородицы. Екатерина – любимое имя в роду Медичи. Мария в честь Богородицы. Ромула, чтобы подчеркнуть знатность происхождения. Чем сомнительнее знатность, тем больше ее подчеркивает. Поэтому она еще и Ромула. Воспитатели – бабушка и тетя, которые к ней относились хорошо. И никакого вот здесь мучительного детства, что ее кто-то угнетал.
Мучил. Мачехи не было.
Этого нет, да? Мачехи не было, никаких злодеев вокруг нее не было. Раннее детство как будто бы складывается относительно для сироты благополучно. Она живет то во Флоренции, бывает и в Риме. Во Флоренции она видит надгробие над память ее отца, который изваял сам Микеланджело. И Лоренцо II в прочтение Микеланджело – это вовсе не лично ее папа. Это символ в самой Италии, думающий, мучительный над своей судьбой. Это мыслитель. Это не ее папа, но для нее, конечно, папа. А есть книги, то, что сохранилось от знаменитой коллекции еще Лоренцо I. Хотя много раз подвергалась эта коллекция разграблениям, варварским уничтожениям в этих восстаниях, свержениях, интервенциях, которые были у Флоренции. Но кое-что сохранилось в ее распоряжении книги. Медичи, как люди очень деловитые, в этом смысле они сохраняют ту древнюю купеческую закваску, пробиваются на папский престол.
Ну, папа Лев X. Пробиваются. Да. Четыре папы из рода Медичи. Четыре.
Пробиваются. Как крепко пробиваются, как много на это тратят денег, интриг, ловкости. И ей покровительствует, соответственно, у нее есть покровительство на папском престоле. То есть все вроде бы не так плохо. Плохо начинается, когда ей исполнилось 10 лет. В 1529 году войска Карла V, императора Священной Римской империи германской нации, это необъятной Габсбургской империи, охватывавшей весь Пиренейский полуостров, Германию, и бог знает, что и владение в Новом Свете, войска Карла V осадили Флоренцию. Внутри города традиционно начинается бунт против наследников Медичи, что вот до чего довели нашу Флоренцию родную, опять здесь завоеватели у ворот, и раздаются голоса, что надо сейчас же покончить с наследниками Медичи.
Она единственная законная прямая.
Она прямая и законная Екатерина. Есть непрямой ее кузен Ипполит, но законный, и сводный брат, бастард ее отца, то есть незаконно рожденный сын ее отца, Александр. Он и станет потом очень скоро правителем Флоренции, потому что по женской линии там наследование власти не признавалось. Вот эти три ребенка, причем в кузен Ипполита она влюблена девочкой, ребенком, пусть ей 10 лет, но она искренне влюблена в этого самого Ипполита. Они в опасности, но в максимальной опасности Екатерина, как самая прямая. Раздаются такие голоса, что ее надо повесить,
на
убить
воротах, на воротах.
И повесить на воротах Флоренции. Вот почему-то вот хочется именно на воротах. То есть средневековое зверство, оно никуда еще не ушло. Оно здесь. Вообще зверство сопровождает человечество всю жизнь. Но здесь есть еще традиции повесить. В окнах они вешали участников заговора, кстати, против Флоренции. Повесить или отдать ее в публичный дом для того, чтобы вот подчеркнуть, насколько они Медичи ненавидят, чтобы вот опозорить эту
восприемницу, отдать в бордель, да.
Да, восприемницу их рода. Спас детей французский король, Франциск I. Фигура, в общем, значимая, очень замечательная. В конце концов, с ним заканчивается относительное средневековое благополучие и блеск французского престола. Затем вот то самое угасание рода Влуа, которое произойдет при Екатерине, а потом уже другие времена, уже абсолютизм. Это другая французская монархия. Франциск I. Король, который умел создать ощущение абсолютного блеска, абсолютного приоритета французской монархии во всем, ну и какого-то гуманизма. В то же время именно он, затеявший безнадежные итальянские войны, которые длились 65 лет и были для Франции абсолютно неудачными и абсолютно трагическими, но он вступился за этих детей и добился того, что они остались живы.
Екатерина, но не из-за человеколюбия, а из-за претензий, из-за претензий на земли Медичи, да, на Флоренцию.
В надежде, что, поддержав Медичи, он добьется и их поддержки, и шаг такой будет сделан. Это будет предполагаемое приданое Екатерины Медичи. Это и будут те земли в Италии, которые хочет получить Франция. Надо сказать, что вообще торговля детьми – это одно, образно говоря, не в прямом смысле слова. А вот использование этих королевских, в данном случае не совсем королевских, но наследницы Медичи, детей, властителей в каких-то политических расчетах и сделках – ярчайшие свойства и Средневековье, но в эту эпоху оно как-то обострилось. И у Екатерины Медичи, как я думаю, в конечном счете, где она себя, в частности, проявила купчихой, это постоянная ее личная в будущем попытка с помощью детей завязать узелки политики, совершенно неудачные замыслы. Она первая объект такого замысла. Но пока ее отправили в Сиену, в монастырь, очень привилегированный бенедиктинский монастырь, где проходили обучение, получали образование, это очень в нормах того времени, дети знати. То есть она опять в очень пристойных условиях, она изучает, проведя там 3 года, историю, латынь, даже считается, что вроде знала в некоторой мере и греческий, математику, но тут и выясняется впервые ее пристрастие к ответвлению от точных естественных наук, а именно к астрологии, а затем и магии. И это будет сопровождать ее всю жизнь. В общем-то, астрология и астрономия в это время сливающиеся занятия, но ее будет увлекать именно астрология, гадания, вера в магические всяческие действия. И не зря приближенным ее станет со временем легендарный Мишель Нострадамус.
Но пока ей 12-13 лет.
И она переживает следующий стресс. Вот когда я думаю, откуда у нее из детства вот такая дальнейшая трагедия судьбы, жестокость, все-таки вот эти ее стрессы. Дитя смерти переживает еще один стресс. Правители Флоренции попытались захватить ее в заложницы. Еще одна идея. Захватим ее в заложницы, в торге с претендентами на захват Флоренции. Она проявила очень большую выдержку и смелость. Она сама, узнав, что за ней прискакали вооруженные люди, отрезала себе волосы, облачилась в монашеское платье, вскочила на коня и сказала, что только в таком виде пусть ее везут, пусть люди видят, как обращаются с монахинями. Она не была монахиней. Она разыграла. И вот еще и артистизм ее некоторой натуры, который в будущем не раз будет применен. Например, когда она будет как бы тосковать по результатам Варфоломеевской ночи. Обошлось перемещение в другой монастырь. Она не стала заложницей. Ее переместили в доминиканский монастырь с несколько более строгим режимом, но не в тюрьму. А потом состоялось возвращение вскоре Медичи к власти, и ее вот этот сводный брат-бастард Александр стал правителем, а Екатерина получила титул герцогини Урбинской и стала прекрасным объектом для династического торга.
И было много претендентов, включая нашего Карла V.
Очень много.
Хотя не красотка. Не красотка.
Разве об этом, Алексей Алексеевич? Ну как же вы такие человеческие резоны вплетаете в политику этого времени? Тут красота на 10-м месте. Это только потом, чтобы попрекнуть ее, что совсем, те, кому он не нравится, говорят, не красавица, малоростом, рыжеволосая, пучеглазая. Но костюмы роскошные. Это при французском дворе. Да, мы будем это обсуждать. Какое имеет значение наружность? Речь идет о том, на кого будут ориентированы, кому будут светить в будущем союз с папским престолом, а на престоле опять человек, осененный родом Медичи, Климент VII, это Джулио Медичи. Он нуждается в союзе с Францией. Франция имеет интересы в Италии. Все это направлено против Габсбургов, против Карла V. Если вдруг ее, ну, образно говоря, запродать Габсбургам, тогда, может быть, с ними будет примирение. В общем, бедный ребенок – объект торга. Ей 14 лет. И прежде всего римский папа останавливает свой выбор на французском варианте французского брака. Это принц, не дофин, не наследник.
Не наследник.
Это сын Франциска I, но не первый, не старший, а второй сын Франциска I, Генрих. Поскольку есть первый сын Франциск, старший брат, не молва, не внутренние чьи-то побуждения, не толкают к тому, что она может стать французской королевой. Нет, нет, потенциальный король есть, это Франциск, у него будет своя жена, а это... Это будет, ну, придворная
французская
дама,
принцесса.
Герцогиня, да. Французская принцесса.
И принесет в приданое.
И герцогиня Орлеанская, она и будет носить такой титул. А приданое, приданое просто потрясающее. За ней обещаны немалые средства и земли в Италии. Ровно те, которые Франция не сумела завоевать в итальянских войнах. Это попытка с помощью вот этой... торговли династической, получить Модену, Парму, просто супер лакомые куски, которые они не сумели отбить силой оружия за долгие годы, в сущности, все еще не завершены эти итальянские войны. А вдруг тут династическим путем это получится?
Но еще французские земли ее матери, Авернь, это тоже ушло к ней. Там тоже нет,
да,
наследника.
Да, у нее есть земли. Она действительно получается лакомый кусок. И вот уж тут о внешности все забывают.
И отдать Габсбургам французские земли.
Ей еще далеко до того, чтобы стать королевой, до того как, времени, когда она станет королевой, 16 лет. И никто не предполагает, что это будущая французская королева. Но свадьбу, учитывая приданое, устраивают с невероятной пышностью. Она происходит в Марселе. 34 дня длятся пиршества и балы. Невероятно. То есть вот этот союз Франции с домом Медичи, и за этим еще и папский престол, подают как колоссальный успех французской политики.
Наталья Басовская, Алексей Венедиктов. В программе «Все так».
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. «Все так». Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Екатерина Медичи и Наталья Басовская в нашей передаче. Еще раз здравствуйте. Я вас спросил, откуда, как вы думаете, происходит фамилия Медичи. Да, и в основном понятно, что Медичи, медикус, врачи, аптекари, лекари. И книгу Нелли Гульчик «Терновый венец» Екатерины Медичи получают Ирина, чей телефон начинается на 274, Света 914, Михаил 109, Денис 635, Тамара 531, еще одна Ирина 134, Яна 404, Нина 276 и Евгений 165. Мы остановились с вами на свадьбе между вторым сыном французского короля Генрихом, герцогом Орлеанским, и Екатериной Медичи.
И вот она, принцесса Орлеанская.
И вы сказали, что свадьба длилась 34 года. 34 дня. Так вот, впервые при французском дворе на этой свадьбе появилось то, что потом станет мороженым. Итальянские повара, которые приехали с Екатериной Медичи, каждый день подавали новое блюдо, новая разновидность вот этого джелати, льдинок так называемых. И после этого французские повара освоили это кушанье. И вот со времени свадьбы нашей героини в виде шариков, льдинки, джелати, мороженое появилось там. Так что первое, что принесла Екатерина Медичи, не только то приданное, которое быстро было частью растрачено, а частью не получено, но мороженое осталось.
И каблучки. И еще она принесла высокие каблучки. Она была невысокого роста, но флорентийские мастера, дивные мастера в области украшений, одежды, костюма, вообще всяческого изыска, изготовили туфельки на высоком каблучке. И двор был впечатлен. Но в целом, когда она прибыла к французскому двору, герцогине Орлеанской было там очень плохо. Приданое практически... не было реализовано, не получено Франциском. И в итоге Франциск I говорит: девочка приехала ко мне совершенно голой. Плохой знак. Она некрасива, об этом все говорят. Да, все говорят, что она некрасива. Малообразована. У нее есть образование. Но во французских ударениях она делает ошибки. Ей этого не прощают.
До конца жизни говорила с итальянским акцентом.
Ей этого не прощают. Купчиха, подчеркиваю, незнатное происхождение. Конечно, не купчиха, но они намекают на то, на что намекают. 3 года у нее нет никаких перспектив стать когда-либо королевой, потому что есть старший брат ее мужа. Нет детей. Она лечится, лечится, но дети никак не рождаются.
А у мужа
зато
есть...
у мужа есть. У мужа есть возлюбленная Диана де Пуатье, и от которой у него есть уже первый ребенок. То есть все видят, что муж-то может иметь
муж
детей.
Муж не стерильный.
Да.
И значит, если нет детей, виновата она.
Значит, она. Потому что у мужа есть ребенок от Дианы де Пуатье. А Диана де Пуатье, это вообще фантастическая история, о ней надо говорить, конечно, отдельно. Дело в том, что он влюблен в нее с 11-летнего возраста и до могилы. А он уйдет в могилу раньше нее. Он в 40 лет умрет, ей в это время будет 60. Он будет продолжать ее так же страстно и пылко любить. А в 11-летнем возрасте она была его наставницей по поручению короля Франциска. Наставницей в галантном поведении при дворе и в вопросах любви. Она его обучила основательно. Следовательно, Екатерине плохо. Ей совсем плохо. И перспектив никаких. И я думаю, что очень тяжкое ощущение вот этого отторжения ее французским двором должно было на нее влиять. В ее окружении уже есть тогда известный только как медик и врач Мишель Нострадамус. Говорят, что он занимался, в частности, проблемами излечения ее от возможного бесплодия. И как будто бы это лечение самыми варварскими средневековыми методами, наивными, сейчас смешно о них читать, но как будто бы оно возымело действие.
Думайте,
что хотите. Но от этого ли в 1544-м она родит сына? Но до этого, в 1536-м, умрет старший брат ее мужа Генриха.
Странной смертью.
Совершенно
странный. Франциск молодой.
Он весело играл в лапту. Он был молод и здоров. И, разгорячившись в этой игре в лапту, попросил стакан воды. Ему итальянский граф, которого, конечно, Монте-Куколи тут же связывают с Екатериной, поднес этот стакан. Графа казнили, конечно. Было расследование, было страшное судебное разбирательство. Графа казнили. Он выпил воды и умер. И умер от простуды, как пишут все современники. То есть уже тень нависла над Екатериной. Еще одна тень, страшная отравительница. Но статус-то ее решительно изменился. Для нее-то смерть этого игрока в лапту просто счастье. Она с этого 1536 года становится женой дофина.
Наследника престола.
Наследника престола Генриха. У нее новое положение при дворе, но не при муже. При муже у нее положения нет, она на заднем плане, он весь отдан возлюбленной Диане де Пуатье.
И детей нет.
Идет молва, что Франциск I, правящий король, отец Генриха, практически согласен расторгнуть брак своего сына, тем более, раз сын теперь наследник, с Екатериной.
Надо вспомнить, что к этому времени, действительно, ради чего ее Франциск, собственно говоря, и привез, и поженился со своим сыном, приданного не было.
Приданного нет.
Зачем она тогда нужна?
Контакты с папой, там все иначе, папы сменились, влияние Медичи при папском престоле нет. Земли не получены, которые были обещаны французской короне, и нет наследника. Она ни зачем. И тут у нее рождается первый сын, будущий король Франциск II в 1544 году. Считается, что помог Нострадамус и так далее. И с этого времени, с 1544 до 1556 года, 12 лет, она непрерывно производит на свет детей. За 12 лет она родила 10 детей. Это звучит просто фантастически. Франциск, Елизавета, Клод, Людовик, Карл Максимилиан, Эдуард Александр, который будет потом Генрихом III при конфирмации, Маргарита, так называемая королева Марго, Эркюль при конфирмации, Франциск, последний обожаемый сын, и в 1556-м близнецы Виктория и Жанна, которых в сущности она родить не смогла. Она фактически умерла в 1556 году. Современная медицина сказала бы, что она пережила клиническую смерть. Девочки эти погибли, одна сразу в чреве матери, другая через сколько-то дней. Подведена черта, врачи сказали, медики, что никаких детей. Муж вообще перестает ее посещать. То есть вот в личной ее, ну, женской, скажем, жизни, все настолько плохо, что оснований для дурного характера, для обострения не лучших качеств есть. Это не оправдывает. Это не значит, что теперь... Ну, вот, видите, все-таки автор выносит на обложку терновый венец. Венец есть. Я бы не стала все-таки сопоставлять с терновым венцом. Это Христос, я возражаю против такого названия. Ну, вот некое сочувствие, да, но не значит, что если у тебя такая трагическая жизнь от рождения, что ты дитя смерти, что ты можешь и должна убивать других людей. Поэтому я сразу это отметаю.
Но пока она вот...
Итак, мужа у нее нет...
Практически.
При дворе ее муж, ставший Генрихом II, сотворил, можно сказать, то, что автор называет и правильно, культом Дианы Пуатье. Она хороша собой. Она, прежде всего, по контрасту с Екатериной. Она высокая, статная. Великий французский скульптор этой эпохи, эпохи Возрождения, лепит с нее Диану охотницу, и получается замечательно. Она любит роскошь, она умна. У нее до этой связи с королем была безупречная репутация, ее ни в чем таком, она знатного происхождения. То есть это культ Дианы. Король, обожающий турниры, Генрих II, это его погубит, выходит на турниры только в цветах Дианы де Пуатье, это красное и черное. Тень королевы. По-разному могли женщины повести себя. Она, Екатерина, сумела подружиться или установить корректные отношения с Дианой Пуатье. Расчет. Не дам себя загубить, не отдамся страстям. Все дошло до того, что во время коронации Генрих II, в момент, когда получает святой елей, то, что с неба не сходит на королей, обратился к Диане де Пуатье. Мало кто это мог бы выдержать. Она выдержала, но это к терновому венцу никакого отношения
она
не имеет.
Она не только выдержала, она попросила по разным источникам короля, чтобы он назначил Диану де Пуатье воспитательницей принцев, ее детей.
Она...
И тем польстила... Да. Генриху II.
И она же с отроду воспитательница. Она была старше Генриха II ровно на 20 лет.
Это о Диане,
Диана де Пуатье.
Да.
Ровно на 20 лет старше. И когда-то была его воспитательницей. Да, она стала вторгаться в воспитание детей Екатерины, рекомендовать гувернеров, давать советы. Екатерина делала вид, что это все для нее ничего, и как бы все это сносила. Диана получила титул герцогини Валентинуа, замки, драгоценности французской короны. То есть ситуация такая, что королева Екатерина где-то совершенно растворяется в тени. Креатура, главная креатура Дианы де Пуатье – это Гизы, семейство герцогов Гизов, которые скоро-скоро, ведь грядут религиозные войны, гражданские войны, сыграют роковую роль в этих гражданских войнах. Знатнейшие люди, которые возводят свое происхождение, они из Лотарингии, это на территории Германской империи, Священной Римской империи, германской нации, они кичатся своей знатностью. И это они, компания Дианы, а не купчиха.
Главный советник,
конетабль Монон Моранси. Какие имена? И тут Екатерина. И что при этом?
Екатерина при этом, конечно, растворилась как бы в политике, которой занимался король и Диана де Пуатье и различные феодалы. Но при этом она продолжает, как ни странно, оставаться законодательницей мод. Ее не презирают как женщину, ее презирают как при дворе. Как королеву, она купчиха, она вот рожает детей, вот она вот должна вынашивать и рожать детей, но при этом именно она вводит моду, которую подражает весь французский двор, изысканнейший французский двор.
Сегодня скажут компенсация.
Да.
Психологическая компенсация ее женских утрат.
Например, корсеты. Корсеты – это то, что она привела, и она остановила моду на талию в 33 сантиметра. Корсеты должны были доводить талию до 30, и все французские дамы.
Дышать не надо.
И все французские дамы.
Ввела моду на балет, которая навсегда осталась при французском дворе. Да, своей вот этой придворной жизнью она как бы компенсирует те колоссальные утраты, прежде всего, как женщины. Но впереди, уже рядом, крутое изменение ее судьбы и тем более судьбы Дианы де Пуатье. Я имею в виду смерть Генриха II. Нелепую, случайную, трагическую, которая состоялась в июне, 30 июня 1559 года. В этом году был, наконец, заключен долгожданный мир в Катокамбризи, завершавший итальянские войны. Мир очень неудачный для Франции, плохой. В нем участвовал папский престол, итальянские государства, Англия. Англия, наконец, вернула себе... Англия потеряла, наконец, Кале. Франция вернула себе этот замечательный, важный порт на севере Франции. И именно гизы отбили у англичан Кале. Но в целом совершенно ужасный, не только утратой Кале, мир, который означал поражение. Итальянские войны все время шли плохо. В разгаре этих войн был в плену Франциск I, отец нынешнего мужа Екатерины. А Генрих, будущий нынешний Генрих II, со старшим братом Франциском, были в заложниках. Детей отправили заложниками. То есть все было для Франции достаточно плохо и унизительно. Но когда подписан этот мир в Катокамбризи, после 65 лет периодических, достаточно нелепых войн, где, в общем-то, просто французское дворянство реализовывало свою аристократическую дворянскую активность. А проку для страны не было никакого, а затраты огромные. Генрих II решил славно отметить бесславный мир.
Ну, надо только напомнить, что было принято решение отдать дочь их, вот, Екатерины и Генриха, Елизавета, за Филиппа II испанского. То есть это был такой еще полусвадебный турнир.
Бедную Елизавету, да. То есть все...
Торговля детьми продолжалась.
Время вовсю разгоралось. Время такое переходно-феодально-средневеково-возрожденческое. И тут смешалось все. И турнир, в общем-то, это вторая половина XVI века. Рыцарский турнир должен уйти куда-то в прошлое, стать театрализованным представлением, как, например, наши дни развлекаются такими турнирами, как бы в средневековом духе. А он устроил турнир по всем правилам рыцарским. Он очень был склонен к тому, чтобы сохранять облик вот короля-рыцаря. И ему очень хотелось вот красотой и серьезностью этого рыцарского турнира прикрыть неудачный смысл мира в Катокамбризи. Ему 40 лет, ему очень хотелось проявить свою удаль, но все-таки и об этом, видимо, надо было помнить, что он уже не юноша. После нескольких соперников, где он все время выступал удачно, уже нет соперников, и он вызывает капитана шотландской гвардии, графа Габриэля де Монтгомери, который не хотел, это молодой этот шотландец, не хотел выходить по вызову короля, тогда король вызвал его в тоне приказа. И состоялся поединок между ними совершенно всерьез. Главное было ведь несутся на конях в тяжелом вооружении рыцари с тяжелыми копьями. Важно, кто кого сбросит с седла, чье копье сломается. Они сломали уже первый раз копья, заменили. Второй раз сломали копья. И третий копья они снова сломали. И, как говорят, Екатерина кричала, что она просит прекратить поединок. Но в ропоте, шуме толпы ее голос тонул. И обломок копья вот этого самого графа Монтгомери совершенно случайно попал в прорезь шлема Генриха II и пронзил его в глаз. Были вызваны медики, лучшие медики, Амбуаз Паре, придворный медик Екатерины. Он был жив еще.
10 дней.
Но,
10 дней.
Да, он очень страдал, как выяснилось. Этот обломок попал в мозг. И он должен был умереть и мучительной смертью скончался. Какая-то вот такая грустная черта под рыцарскими занятиями всерьез. Их надо было уже превращать в декоративные. Вот с этого момента Екатерина надевает черный траур впервые, ей 40 лет, сменив цвета траура при французском дворе и став черной королевой. Она избрала своей эмблемой сломанные копья, своим девизом «Лякрема хинг, хинг долер», что значит «от этого мои слезы и моя боль». И с этим, так сказать, красивым оформлением дальше идет по жизни. А дела за этим оформлением разные и далеко не всегда красивые. Королем становится ее старший сын Франциск, мальчик.
Франциск II, да?
Франциск II. Это мальчик.
15.
Ребенок. Ему 15 лет. У него 15-летняя же жена. Он уже женат. Это опять та самая торговля детьми.
Но на
это...
ком? Но на ком?
На несчастной шотландской королеве Марии Стюарт, потому что ее мать происходила... Отец был шотландским королем, а мать из рода Гизов. Мария де Гиз. И... Эта несчастная шотландская королева, в то время очень счастливая, выросла при французском дворе, счастливая, веселая, красивая девочка, очень жизнерадостная, очень любящая развлечения. И вот она становится королевой Франции и Шотландии, или Шотландии, или Франции. А ее муж, Франциск II, как говорят, пишут и современники, об этом говорили, болезненный, хрупкий, не приспособленный к тому, чтобы тем более в такие ранние годы, он уже год женат, их поженили в 14 лет, вот эти амбиции, вечные расчеты, планы, союзы, союз Шотландии, да, это давний, глубокий союз, потому что направлен против Англии, естественного соседа шотландцев. И вот эти дети, они игрушки, конечно, они фигуры на шахматной доске.
Но надо удивительно, как быстро сменила роль свою Екатерина Медичи. Еще вчера незаметная женщина, которая только диктовала моду, диктовала причем своим примером, вдруг оказывается во главе Королевского совета.
И королева-мать. Очень быстро. При Франциске еще не так, но при следующем ее сыне Карле IX становится очевидно, что ей очень нравится властвовать. Ей очень нравится властвовать. Может, она сама этого не знала. Первые намеки есть в ее письмах к Генриху II. Она очень, очень любила писать письма.
Кстати, 9 томов издано ее писем.
20 писем в день были для нее нормой. Некоторые собственной рукой, некоторые она правила, которые записывали под диктовку, но правила своей рукой. Как выяснилось, эта женщина мечтает править и властвовать. Ну, ей в эти возможности, кажется, жизнь предоставляет. Франциск II меньше года оставался на престоле и скончался, по-видимому, от туберкулеза, по-видимому, слабые легкие от рождения. И опять нашли, в чем тут попрекнуть Екатерину. Считается, что когда ребенок умирал, медики предлагали какой-то разрез, надрез сделать, операции для того времени сложное слово, но все-таки как-то его оперировать, он, может быть, будет жив. Она сказала, Екатерина, не позволю касаться ножами королевского тела. Мальчик скончался. Но к власти приходит Карл, который становится во Франции Карлом IX.
Следующий.
Ему 10 лет. Еще более ребенок. Вот они все возможности для Екатерины Медичи. Может быть, она прежде и сама не знала, как она жаждет властвовать. Во-первых, она добивается титула регенши, чтобы она называлась регенша королевства, как когда-то Бланка Кастильская в XIII веке, например, при Людовике IX, получившем прозвище святой. Но ей отказывают. Не привыкли эту непочитаемую, эту вылезшую из тени герцогини Орлеанской второстепенной, назвать регеншей королевства как великую Бланку Кастильскую, и после ужасных борений в Королевском совете и вокруг она получает в документе потрясающе смешное название «Гувернантка Франции». Она гувернантка при своем малолетнем сыне. И все-таки пусть гувернантка.
Надо сказать о тех партиях, которые все-таки надо сказать,
что это такое было. Бьются партии. Впереди религиозные войны. Главная суть этой межпартийной борьбы. Она имеет религиозную форму, но это не форма, которая для вида. Это, во-первых, искренние религиозные противостояния католиков в галиканском варианте. Во Франции своя версия католической церкви. Не такой зависимой от Рима, как в некоторых других странах. Но все-таки это католики. И кальвинисты, которые проникли во Францию во множестве. Которые пользуются огромным успехом, особенно на юге, вечно бунтующем и торгующем юге. А аристократический север, он в лоне в основном ортодоксальной католической церкви. Это раз, эти борения. И придворные партии. Гизы искренне возмущены. Они, ведущие свое происхождение от Карла Великого, не они у власти, не они короли, а эта купчиха, которая одним боком У нее, правда, всегда в кабинете лежала книга «Истории родословной герцогов Бульонских». Во второй части нашей передачи, когда мы продолжим рассказ о ее жизни, я расскажу, во что это вылилось. Это фантастика. Она все время искала у себя древнейших корней. Но Гизы возмущены. Достался престол в их глазах. Реально. Потомкам незнамо кого, и реально правит она, потому что они дети. Карл, 10-летний Карл, публично при инаугурации заявил: «Матушка, буду править исключительно вместе с вами». Не как типа...
Ну, как 10-летний ребенок, да, может сказать.
Против гувернантки, как бы, в противовес гувернантке. И началось первое тяготение ее к власти. Первый акт. Очень любопытный. В стране, где созрели предпосылки гражданской войны между и севером, и югом, и торгово-промышленный наросший сословие, торгово-промышленным сословием, выросшим к XVI веку в довольно мощную силу во Франции и былым аристократизмом, потомками аристократических родов. Все созрело. Она инициирует, Екатерина, для себя, она думает, это будет ее успех, знаменитую конференцию в Пуасси, я бы сказала, встречу века католиков и кальвинистов. Какая самоуверенность, какая ошибка. Она, имеющая, в общем-то, среднее образование, не вводящая моду, но не дружбу с Рабле или Эразмом Роттердамским, а это все современники, не встречавшая Кальвина, ну, тем более Лютера, она берет на себя смелость, вот эти люди, все-таки выскочившие откуда-то, что она разберется, она их примирит. Ну, все авторы, глубоко занимавшиеся подробно Екатериной Медичи, пишут, как она ошиблась, как она могла не понять, что в вопросах веры нужна изысканнейшая подготовка. В итоге дебаты не завершаются ничем.
Главное, с ожесточением, на самом деле.
Дальнейшим ожесточением, да. Совершенно правильно. И выступавший правая рука Кальвина, человек, когда-то изгнанный из Франции, Дебес, он настолько блестяще высказался относительно таинства причастия. Жертва Христа была принесена один раз, и вкушение хлеба и вина всего лишь воспоминание об этом. Это страшный удар по католическому богослужению о превращении хлеба и вина. Она даже не понимает. Она только с изумлением видит, что ничего не получается. И
потому что она рассматривает их как политические партии, а не как искренне религиозных людей.
Не понимает искренность веры, не понимает, что эти партии, за ними глубинные корни. Она думает о своем семействе, о своем доме, чтобы ее дети спокойно правили. Скажем так, завершая первую половину ее жизни. На пороге Варфоломеевская ночь. Но сама Екатерина Медичи только приближается к пониманию этого.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Попал в историю. Эхо Москвы. «Все так».